Дни презентации мы погутарили с Валером Калиновским.
Господа Валер, это ваша первая книжка «Библиотека свободы». Расскажите, сколько слов, как вы избирались, сколько часу потратили на подрыхтовку, на подбор материалов, на то, как сесть и уже начать писать эту книгу?
Целую книгу я рыхтовал каля году, до того, как отримать ее в руки. Материалы избирал, может быть, меньше, может быть, полгода. Штодённая праца была у меня, фактично, и ночи на роздум. Шмат працавал с активистами весны, с сябрами, знакомыми Олеся, с документами, так само прознаниками владов, адвокатами. И поспробовал вельми широко глянуть на справу Олеся Беляцкого, на то, чем он занимался у опошние годы, а так само, как он починал антисоветскую деятельность в 80-е годы, а так само все подробязности этого переследу, ягоного суду и политического поводля своих метов.
У основу этой книги покладены опошные истории Олеся Беляцкого, судовый процесс над ним. Был час, когда громадство не ведало, чем скончится эта история. Ти опынется Беляцкий в тюрьме, ти некий інший будет выник этой истории. Ти ведали вы, чем скончится ваша книга?
Першопочатковый вариант книги был у меня довольно эмоциональный. Зрозумела, что до того, что отбывалось за Олесем, как его судили, как помирал его батька, его не пускали, как его арештовывали, это нельзя было ставить с холодным розумом, але пришлось, потому что есть такие стандарты. Тому я старался уникать неких своих эмоциональных оценок, а говорил мовой фактов. Как я хотел, как закончилась эта книга конкретная, не буду ховать, я сподевался пошню кропку поставить тем, что Олеся отримает Нобелевскую премию, але этого не сталося. А другое мое было ожидание, чтобы он пришел сегодня на презентацию. Коб до моменту презентации Олесь был на воле и пришел до своих сябров повитать усіх. На жаль, это не отбылося, але я вельми устешены, что Олесь мае махчимость читать эту книжку. Я ему послал ей бандеролю, и туремная администрация дозволила ему взять в руки и прочитать ее. Спадзюся, что Олесю это было приемно, что это был ему подарунок. Стешило это его у тих туремных умовах. Передал уже первые свои уражения, довольно позитивное, и сказал, что ему крыху соромно читать разом со своими сукамерниками. Яны б таких книг не маюць.
Сказал автор книги «Справа Беляцкого», корреспондент «Радио Свобода» Валер Калиновский. А зараз меркаванне про книгу белорусского политика Вінцука Вячоркі.
Шкода, что нагоду для створения книги про Олеся Беляцкого дали репрессии супраць его, то, что он стал политичным вязнем. Потому что этот человек заслуговывает на книгу, как постать, якая уже вошла в историю творения незалежной Беларуси, белорусской сведомости, белорусской культуры. На счастье, у книги так само просочивается, адлюстровывается той попередний период его життя, який его и зробил теперешним Олесем Беляцким постатью у перших шерогах белорусов, які змагаються за Беларусь, за Беларусьчину и за свободу.
Меркаванне Вінцука Вячоркі. І яшчэ думка пра кнігу Валера Калиновскага «Справа Беляцкага» палітычнага аглядальніка Юрія Чавусава.
Самое первое уражение, какое есть от книжки, это наявность такой великой количества иллюстраций, которые охопливают самые разные аспекты этой справы. Это и сама постать Беляцкого, и история его громадско-политической деятельности, семья. Але, конечно, сутность этой книги в подробязном анализе той политической справы, криминального расследу политично мотивированного, который отбылся у 2011 года. То, что часто материала публиковалася на радио «Свобода», дозволила зробить это выдание амаль усеохопным до этой криминальной справы. Самые разные коментары боку самих висновцев, боку інших назиранников за процессом, они створяют огульную такую панораму за этой политично мотивованной криминальной справы.
Меркує політичний оглядальник Юрій Чавусов. Презентація книги «Справа Беляцкого», яку написав мой колега Валер Калиновский, почалася у Менской галереї У о 18-й годині поводле Менского часу. Тепер на сувязі оттуль наша кореспондентка. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Что отбывается тепер? Какие люди собрались на презентацию?
Собралось сапраўды шмат людей, презентация, як такая еще не почалася, потому что люди вот только избираются, помеж собой коммуникуют, журналисты вельми активно берут интервью, пришли жонка Олеся Беляцкого Наталья, я фактично журналисты не отпускают от себе, не отпускают так само журналисты и нашего автора книги Валера Калиновского, есть все представники правовороже организации «Весна» и Валентин Степанович, и Татьяна Равяка. пришли письменник Владимир Орлов, пришел дипломат Петр Садовский. Так само присутничает часовый поверенный в справах США у Беларуси Итан Голдрич. У сирот вот таких важных, интересных особ, фотограф Антон Суратин, который отсидел запад от дымки Миша. Есть мать и полицейский Федора Мирзаянова. Вот на года, конечно, собраться могла быть и больше расшиться, и это выход книги про знаковых для Беларуси человека. И то, что сам герой книги Олесь Беляцкий находится в тюрьме. И, на жаль, вот первоважная большинство людей, которые тут собрались, они ведают один одного, ну, не по самых приемных обставинах своего життя. Именно ведь они сустракаются вот на акциях, у судах, у тюрьмах, ну, вот все, в тюрьме они пришли сюда.
Александра, ці доводилося вам уже слухать некие отгуки об книге от тех, кто пришел на презентацию?
Люди вельми удячные. И первое, что, конечно, упомянуть, это то, что Валер Калиновский и вся команда «Радио Свобода» сделала надзвичайно вельми рупливую докладную працу. Конечно, нагодой была сам процесс над Беляцким. Процесс вельми несправедливый. Хотелось бы показать заангажованность судью и сам несправедливый вырок. Але автор сделал взялизную працу, и он на фоне этого процесса показал весь самый правооборонной системы в Беларуси. И показал Беляцкого такую знаковую особу, яго на удел во всем национальном житті, отражении Беларуси. Так что эта книга – это такие вот важкие просто камень у створения, подтверждения нового морального авторитета для белорусской громадскости. Ну вот будем чекать, як почнется презентация. Першим возьме слово директор Белорусской службы «Радио и Свобода» Александр Лукашов. Ну, далее уже будет выступать Спадар Валер Калиновский, автор книги.
Дякую, Александра. Заставайтеся на сувязі. Мы уключим вас у наступным выпуску нашего живого эфиру праз 2 гадзіны, и вы поведаміце про тое, як же проходзіць, як адбылася презентация нового выдання «Бібліотэкі свабоды». Менскі райвыканкам прыняў пастанову аб распрацоўцы праекту дэталёвага планавання тэрыторыі ў раёне ўрочышча Курапаты. У выніку будуць удакладненыя межы ахоўных зонаў Курапатаў і тэрыторыя забудовы каля ўрочышча. Такім чынам павінен вырашыцца і лёс забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол». Некаторыя спецыялісты лічаць, што гэты комплекс мае быць дэмантаваны, расказвае Галіна Абакунчык.
Порушение межу историко-культурной каштовности Курапаты при будовництве забавляльного комплекса «Бульбаш-хол» было выявлено еще в листопаде минулого года. С того часу будовництво припыненное, кажуть охотники новобудовли.
В связи с создавшейся ситуацией, когда запретили вести работу, сразу же запретили все за строительство, нас обязали, чтобы мы контролировали. По крайней мере, до апреля месяца ничего не будет.
В вынику порушения охотных зон у Курапатов у межах урочища опыталось Нуліся сярод іншага 4 жылыя дамы, якія ўваходзяць у комплекс «Бульбаш-холу». На зварот Генеральнай прокуратуры аб ліквідацыі парушэнняў у Менскім аблвыканкаме напрыканцы году адбылася адмысловая нарада. Говорить керовнику права архитектуры Алексей Вага.
Мы по результатам совещания пришли к такому выводу, что там надо что-то делать, уточнять все-таки вот эти вот все границы. Но при любом раскладе, мне кажется, что там эти домики надо будет переносить. Надо разобраться, где эти границы проходишь, на какое удаление, что сносить. Сами только домики или этот ресторан тоже надо сносить. Застройщик дал согласие на финансирование этих работ. И в Минске райисполком, по моей информации, готовим такое решение.
В Минском райвыканкаме поведомили, что 11-я студия была принятая постанова об распрацовце городобудовничьего проекту деталевого планования территории в межах Курапатов, Менской объездной дороги и інших объектов. Новый городобудовничий проект и мае вырашить дальнейший лёс «Бульбаш-холу», каже керовник отделу архитектуры Валентин Дроздов.
Это еще надо разработать этот детальный план, чтобы четко установить, где эта охранная зона. Где вообще эта охранная зона? Это кто вот определил ее? Это просто так вот решили. Это же не имеет никакой силы. Установили, так вы же возьмите, в реестры поуносите ее, чтобы было нанесено на карту. Как работать можно? Ставятся знаки мемориальные, что охранная зона, чтобы была надпись какая-то. А где она? Стоят крестики. Ну, стоят, ну, хай стоят. Это, знаете, на пальцах это дело не идет. Вот проектанты пусть делают официально. Решение, что только 11 января принят. Но это же надо разумно подходить ко всем вопросам. Ну, Минске, вон, воинское кладбище. Такие дома жилые, вон, стоят. И до кладбища, вон, зона 50 метров. что охранная зона, и объект не может размещаться. День рождения проводят, и все там и песни петь нельзя.
У Министерства культуры, где в 90-х годах распрацовывался план охранной зоны Куропатов, заявляют, что все необходимые узгоднения и затверждения позначена территория урочища мая. Гадким чином, те будет снесены бульбаш-холл и побудовы при им, альбо все застанется на раннейшем месте, будет залежать от створальников нового проекта деталевого планования. Тому это питание повинно вырашаться на агульнонациональном узровне, меркуя старшиня Белорусского доброходного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович.
З Менску передавала Галина Бакунчик. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ці могла земля заходнього Полесся, якої говорить і співає амаль по-українську, земля, де народилася УПА, не народить своїх українських поетів? Конечно, ні. І у пошуку слідов одного з їх, поета Івана Хміля, ми і знову виправляємося на Кобринщину, де нас чекають чергові сюрпризи.
Дуже гарне, миле, любе, скажу без сорому, рідний край та рідну мову не віддам нікому.
Черговий випуск «Подорожу у свободу» у нашому ефірі пізніше сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні у Менску презентація нової книги бібліотеки «Свободи». Це книга «Справа Беляцького» нашого кореспондента Валера Каліновського. Вольга Комар, яка судзіла удільників площі, указом Олександра Лукашенки звольнена з посади судді. У Союзі архітектора у першиню за шмат годов відбулося громадське обміркування проєкту реконструкції історичного центру Менску. У Празі у помешканні Національної бібліотеки открылася выстава «Невядомая Беларуская Народная Республика». Следчий комитет стал на бок контролерки, якая у листопаде летась потерпела от пассажира, что заступился за безбилетников. Александр Лукашенко вызвали у Андрея Чижова от посады старшини Белорусского войскового суду.
Картотека Сталина. Щодня на сайте «Свободи» публікується тисяча імен ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Уласовец Тетяна Даниловна народилася у 1880-м у вёсцы Середняки Слуцкого району Менской области. Белоруска, селян непісьменная, домработница у военного лекаря. Жила у городе Слуцк, в улице Пролетарская, 98. Арештованая 22 жнівня 1937-го, осудженная 5 листопада 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР як член контрреволюційної організації за антисоветскую агітацію поводле артикулов 64, 68, 72, 76 Кримінального кодексу до вишейшої меры покарання. Расстреляная у Слуцкой турме 1 листопада 1937-го, реабілітованая 28 красавіка 1989-го. Архів КГБ, шифр 25709С.
Картотека Сталіна. Тисяча імен і короткі біограми ахвяров совєтської влади з Білорусі, опублікованая сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх.
Протягуємо програму. Вольга Комар, яка осудила удільника акції протесту 19 снежня 2010 року Василя Парханкова, указом Олександра Лукашенки звольнена з посади судді, розповідає Олег Грузділович.
Тое, што Вольга Комар больш не працуе суддзёй, пацвердзілі ў Фрунзенскім раённым судзе Менску. Паводле супрацоўніцы, гэта адбылося нядаўна. Пра тое, дзе збіраецца далей працаваць Вольга Комар, крыніца не паведаміла, як і пра прычыны звальнення. Афіцыйная падстава ў сувязі з заканчэннем паўнамоцтваў. Вольга Комар была той суддзёй, якая першая судзіла на рэальны тэрмін зняволення ўдзельніка плошчы. Актывіст Васіль Парфянкова трымаў паводле яе прысуду 4 гады зняволення. Владимир Колас, директор Белорусского гуманитарного лицея, який скончила Ольга Комар, згадав, что тогда звернулся до былой ученицы с однословым посланием. Спадар Колас не исключает, что ягоные слова дошли до адресатки.
Я сподіваюся, она прочитала мой так само отгук. Сподіваюся, что это, может, допомогло ей згадать про те каштовности, які были головными у лицея. Сенс того послания, накольки я памятаю, был про то, что сапраўды после лицея наши выпускники трапляют у осяроддзе, якое, ну, адрозніваецца ад таго, у якім яны існавалі ў ліцэі, і ў якім пануюць зусім іншыя правілы і зусім іншая шкала каштоўнасцяў існуе. Кожны мусіць рабіць выбар сам, але арыентавацца у гэтай сітуацыі, грунт для гэтага выбару, ну, ў ліцэі ён закладваецца. І вот я і зышыў проста не здражваць таму, у што мы ўсе верылі і верым у ліцэі.
У спіс неуязных Украіны і развязу із США Ольга Комар трапіла ў сакавіку 2011 году. А ўжо ў наступным месяцы суддзя Комар прысудзіла да адміністрацыйных арыштаў актывіста партыі «Справядлівы свет» Павла Станевскага і правабаронцу Павла Левінава. Як знаходжанне ў спісе неуязных уплывае на прафесійны лёс суддзі? Суддзя, які пажадаў, каб ягоднае прозвішча не называлі, назваў складанай цяперашнюю сітуацыю ў корпусе суддзяў у Беларусі.
Я знаю, что судьи многие уходят и хотят уйти многие. За 2012 год в Минском областном суде 5 судей написало заявление о дворе. По собственному желанию уходит и все. Юрисконсульт может работать в организации. Теоретически может быть адвокатом.
Ну а то, что она в списке от невыездных, это ей пошкодит, как вы думаете?
Это зависит, наверное, от тех людей, которые будут брать на работу. Что касается судейских структур, я думаю, что руководство Верховного суда и Министерства юстиции на это особого внимания не обращает. Потому что для них важно мнение об этом руководства государства. Они же чиновники, причем все смотрят в рот только, ну, вы знаете кому. Внутренне, морально, может быть, кто-то из них, сохранивший еще, как говорится, человеческие качества, может быть, по этому поводу и страдает. Может, та же Ольга Комар переволновалась, переживала сильно так, что написала заявление об увольнении. Я не знаю, это только, можно тут рассуждения какие-то делать.
231 человек фигурует в списке громадян Беларуси, яким заборонен уезд на территорию развязу из США. Юристов в агульном списке несколько десятков, из них 20 судей трапили в спис у выніку опошнего обновления 27 лютого 2012 года. Який лёс некоторых из них? Открывая спис 20 старшиня Минского городского суду Владимир Путила, и он и сегодня в этом кресле. А вот Валентина Занкевич, якая у списке опошняя, пошла на подвышение. На тот час она была судьей Ленинского районного суду Минску. Теперь працует побач с Федором Путилом у городском суде. У Минским городском суде и была судья Першамайского районного суду Татьяна Равинская. Покинул Ленинский суд еще один неуязный Змитер Юферицын. Дело отковалось о свободе покуль неведомо. Остатние судьи за опошняя додатку до спису неуязных на своих ранейших посадах. У Тимлюку и Жанна Дубинина суду заводского района, якая изменила прозвище, теперь яна Роуда.
З Менску передавал наш корреспондент Олег Груздилович.
Як живется у Беларуси? Штодня дискуссия слухачоў на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум милициянцам скласти протокол, и ты в турме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надто такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. У Союзе архитекторов Беларуси упершиню за шмат годов отбылося громадское обмеркование скорректованного проекта реконструкции исторического центра Менску. Представники проектных организаций и незалежные эксперты выказали свое ставление до небеспречных методов обновления центра столицы. На обмеркование побывал наш корреспондент Игорь Корней.
Сессию, проведение якой некалькі разоў пераносілася, у прызначаны дзень ледзьве не сарвалі. Некалькі десяткаў чалавек, якім у выніку тотальнай перабудовы пагражае адсяленне на перыферыю, атакавалі прадстаўнікоў-забудоўшчыкаў. Пытанне адно. Які лёс чакае мінчукоў, якім выпала нарадзіцца і жыць у гістарычным цэнтры? Амаль гадзіну ў памяшканні панаваў балаган. Урэшце пастанавілі сабраць зацікаўленых жыхароў 26 студзеня, а паседжанне працягнулася ў вузкім коле прафесіяналаў. Галоўным апанентам у прадстаўнікоў дзяржаўных структураў быў старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ён нагадаў, што таварыства неаднаразова звярталася ў праваахоўныя органы пра грубыя парушэнні дэталёвага плану, прынятага і зацверджанага ў 2006 годзе.
Трэба прыпыняць зараз все работы на гістарычным цэнтры, затым праводзіць усіх парушэнняў комплексную праверку, нанава запускаць механізм комплексных навуковых вышуканняў і толькі на подставе праверкі, якія будуць праводзіць кантрольна-рэвізіонныя праваахоўныя органы, на подставе навуковых вышуканняў у поўным аб'ёме, толькі пасля гэтага можна прыступаць да праектавання. І гэта будзе і метадалагічна, і ў прававым сэнсе правільна.
Галоўны архітэктар праектаў прадпрыемства Мінскграда Аляксандр Акенцеў не бачыць магчымасці нешта карэктаваць па ходу дзеяння, бо ўсе рашэнні да іх спускаюцца толькі пасля экспертнай ацэнкі.
Если по данному конкретному зданию принято решение культурно-исполкома и утверждено Министерством культуры, мы эти решения не обсуждаем и не комментируем. Никогда в градостроительном проектировании никакой переписки с организациями, нарушившими ситуацию коммуникации, конструктивные какие-то изменения, которые были сделаны, это не входит в наше обращение.
Громадские деячи бьют тревогу у связи с тем, что под выглядом реставрации все частей руйнуют каштовные объекты. Про гэта ў часе дыскусіі гаварыў і архітэктар Ігар Байцоў.
То, што патрульна назыпіць, то, што прыдумана вот, православному комплексу, і што приедут тысячі і мільйони, смотреть на это, на силуэтом города работать, над охранными зонами работать. У вас же монстр с этой стороны, с той стороны, и что люди приедут на это смотреть, на есть сильную скалность, Варшава, Краков.
Не развязвае цяперашняе дэталёвае планаванне і праблемы пераарыентацыі транспартных плыняў з цэнтральнай часткі городу. Практычна пахаваная перспектыўная ідэя загнаць транспарт у тунэль, вызваліўшы цэнтр пад пешаходную зону. Як заўважыў архітэктар Лявонцій Зданевіч, узводзяцца новыя аб'екты, якія толькі абвостраць складаную сітуацыю.
Каких-либо радикальных изменений в транспортную схему вы, по сути, не предлагаете. Нагрузку основную не транзит создает. Проблемы создает тот транспорт, который создают объекты, которые находятся на этой территории. Эти объекты тут будут множество, мало того, будут такие объекты, как конгресс какой-то. Нужен ли нам зал конгресса еще один? Транспортная ситуация в том месте совершенно ужасная сегодня.
Галоўны інжынер прадпрыемства «Мінская спадчына» Міхаіл Жых лічыць перабольшанымі трывогі незалежных экспертаў у сітуацыі з аднаўленнем гістарычнага цэнтру Мінска. Кульмінацыяй праекту будзе стварэнне маштабнага музейнага комплексу «Мінская замчышча».
Унікальныя праекты рішэння па модыфікацыі, дзе собраны все археалагічныя прадметы, которые собираюць на протяжении 12 лет, все это богатство, историческое наследие не только города, это народа, концентрировать и показать его грамотно развитие города, начиная с 12 века. Зацикливать по вашему идеологии на каком-то 18 веке, это методы интерактивного показа, которые предусмотрены проектом мультипликации замчища.
Тем часом Антон Астапович означает, что у новой версии деталевого плану идет спроба легитимизации спрэчного проекту освоения частки замчища, и это может стать правовым подмурком для реализации сумневной задумы. Па словах спадара Астаповіча, праект парушае гістарычную планіровачную структуру і не прадугледжвае аднаўлення страчанай гістарычнай забудовы.
З Мінску перадаваў Ігар Карней.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Сёння ў свабодзе без гальштука ў прэс-канферэнцыі Лукашэнкі тэатр аднаго актора.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Студзеня 2008 году беларуская феміда, надзеўшы чадру, вырашыла трохі адпачыць і пазаймацца правасуддзем. Праўда, чадру ад паранджы яна не адрознівала, таму нацягнула для вернасці яшчэ і хіджаб з нікабам, прыклеіла сабе бараду да каленаў, а ў рукі ўзяла меч, прысланы ёй на дойчы ў падарунак роднай сястрой з Саудаўскай Арабіі. У такім выглядзе фемідзе нічога не трэба было баяцца, ўсё адно не пазнаюць. Так, нікім не пазнаная, яна і асудзіла ў гэты дзень выпускаючага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзвіжкова на 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму за перадрук карыкатураў на прарока Мухамада, опублікованих у одной з датських газет. Правда, неузабаве екзотичний апранахі Феміді довелося зняти, бо у таким вигляді все ж не надто зручно ганять протестантів православним венікам. І здвіжково випустили. Нават муфтій Варанович, офіційний позовник по справі Здвіжкова, був здивлений празмірною спагадою білоруського суду до почуттів добрих мусульманів. Муфтій же хотів тільки нагадати про повагу, але позов зробився доброю нагодою для закриття ще одної незалежної газети. Нагодою, яку і так чекали там на версі, покуль Феміда відпочивала у Єгипті і Турції. Як показує практика, суддем у Білорусі можна стати, навіть володуючи інтелектом Бельки і мораллю Цвіка. Посада дається за просту лояльність, тому Белька і падає на голову тим, кому загадано. Кажуть, після обвящення того вироку Олександр Здвіжков промовив «З нами Бог і хресна сила», що у ягоним випадку гучало прикладно у тим самим сенсі, що і «Аллаху Акбар».
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
На хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні у Мінську презентація нової книги бібліотеки «Свободи». Це книга «Справа Біляцького» нашого кореспондента Валера Каліновського. Ольга Комар, яка судила удільників площі, указом Олександра Лукашенки звольнена з посади судді. У Союзі архітекторів упершиню за шмат годов відбулося громадське обміркування проєкту реконструкції історичного центру Мінську. У Празі у помешканні Національної бібліотеки відкрилася вистава «Невідома Білоруська Народна Республіка». Слідчий комітет став на бок контролерки, яка у листопаді летась потерпела від пасажира, що заступився за безбілетників. Олександр Лукашенко визволив Андрія Чижова від посади старшині Білоруського військового суду.
Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему. За круглым столом журналисты свободы. Видео глядите у интернете. Утерку слухайте по радио.
Матгадзіннай прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі, тэатр аднаго ці некалькіх актораў. Калі кіраўнік Беларусі прагаворваецца, ці магчымы дыялёг на роўных паміж журналістам і Александрам Лукашэнкам? І ўвогуле, ці варта незалежным СМІ дэталёва каментаваць і асвятляць шматгадзіннай прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі? Пра гэта сёння ў «Свабодзе без гальштукаў» у Пражскай студыі Юры Дракахруст, Вячаслаў Ракіцкі, я Ганна Соус, і на скайп-сувязі з Менску корэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашчынскі, які учора на прэсавай канферэнцыі 12 хвілінаў пытаўся Александра Лукашэнку пра ягоныя аўтамабілі, рэзідэнцыі, самалёты і прэзідэнцкія тэрміны. І Алесь, маё першае пытанне да вас. Вось вы 12 хвілінаў гутарылі з Александрам Лукашэнкам, што не паспелі запытацца.
Дарэчы, я не заўважыў, што гэтая гутарка цягнулася 12 хвілінаў. Здаецца, што было неяк зусім гэта хутка ўсё адбывалася. А ўвогуле пытанне ў насамрэч